В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня наши гости – политик Дмитрий Гудков, социолог Игорь Эйдман, украинский политолог Владимир Фисенко. Мы должны были сегодня начать разговор об итогах Мюнхенской конференции, но событием дня стал неожиданный визит Джо Байдена в Киев. Президент США к полудню появился вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в центре столицы Украины.
Президент США Джо Байден посетил Киев. Это первый визит американского лидера за 15 лет. Американский лидер появился у Михайловского собора вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Байден приехал в храм почтить память украинских военных, погибших на войне. В этот момент в Киеве объявили воздушную тревогу. Владимир Зеленский считает визит президента США очень важным для поддержки всех украинцев.
Я очень ценю, что президент Байден и американское общество с самого начала этой полномасштабной войны с первых дней были вместе с нами. Первый телефонный звонок поддержки Украине был из Белого дома. И спасибо вам за ваше лидерство, спасибо Конгрессу. Я думаю, что это исторический момент для нашей страны.
Байден заявил, что находится в Киеве, чтобы подтвердить приверженность США поддержке демократии, суверенитета и территориальной целостности Украины. В ходе визита президент США заявил, что Вашингтон предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 миллионов долларов. В него войдут дополнительные боеприпасы для ракетных систем «Хаймарс».
Анонсированный вчера пакет включает боеприпасы для «Хаймарс» и «Гаубиц», больше «Джавелинов», ПВО и радиолокационные станции, чтобы защитить Украину. Народ от авиаударов. Позже на неделе мы объявим о дополнительных санкциях в отношении компаний, которые обходят санкции и поддерживают российскую военную машину.
Байден добавил, что совместно с другими странами США поставят более 700 танков и 1000 бронемашин для Украины. Речь идет об уже предоставленных и тех, которые должны поставить.
Вместе мы собрали около 700 танков, 1000 бронемашин, 1000 артиллерийских систем, более 2 миллионов боеприпасов для артиллерии, более 15 тысяч современных пусковых ракетных систем. Все это для защиты Украины. И это не считая пакетов полмиллиона долларов, которые мы приняли сегодня.
Журнал Rolling Stone пишет, что Байден настоял на поездке в Киев, в то время как чиновники предлагали ему встретиться с Зеленским во Львове или на польско-украинской границе. Ранее Белый дом анонсировал визит Байдена только в Польшу с 20 по 22 февраля. Там он должен встретиться с президентом страны Анджеем Дудой и выступить с речью накануне годовщины Associated Press. Перед визитом Байдена в Киев власти США предупредили Москву, чтобы не допустить конфликтных ситуаций. Издание «Политико», ссылаясь на источники, пишет, что администрация президента США призывает власти Украины не медлить с началом нового контрнаступления. Поскольку события на фронте вступают в критическую стадию, надо закрепить достигнутые прошлой осенью успехи. В Вашингтоне опасаются, что со временем уровень поддержки Украины европейскими странами может снизиться. Возможно, выделять военную помощь Киеву станет сложнее и из-за того, что в Палате представителей большинство у республиканцев. Белый дом заявил, что США выделяют Киеву новый пакет военной помощи на сумму 460 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для «Хаймарс», 155 и 120-миллиметровые снаряды для артиллерии. В прошлом году США выделили Украине более 19 миллиардов долларов военной помощи на оружие, боеприпасы, технику, обучение и другие нужды украинской обороны. 6 января 2023 года стало известно о военном пакете стоимостью 3 миллиарда долларов. 3 февраля правительство США анонсировало новый пакет военной помощи на сумму более 2 миллиардов долларов. Также США оказали Украине значительную финансовую и гуманитарную помощь, объем которой превышает 23 миллиарда долларов.
Своим визитом в Киев, страну, где идет война, Джо Байден фактически бросил вызов Владимиру Путину. Он на сутки опередил послание президента России. Дмитрий, здравствуйте. Ну, как бы вы сформулировали, каков сигнал Джо Байдена миру сегодня?
Ну, наверное, я начну со своих впечатлений о Мюнхенской конференции, потому что, на самом деле, самое интересное там происходило в кулуарах. Вот, и, конечно, с одной стороны, Запад сделал большой шаг вперед, потому что вообще-то вся конференция была посвящена исключительно войне в Украине, и все мировые лидеры, и премьер Великобритании, и президент Франции, и канцлер Германии, все-все-все высказали достаточно жесткую позицию о поддержке Украины. Вот. И совершенно очевидно, что в ближайшее время Украина будет получать большую и военную, и финансовую помощь. Это первое. Вот. При этом, что говорили в кулуарах? А в кулуарах говорили то, что крайне важно сейчас добиться победы Украины, военного поражения Путина именно в этом году, в 2023 году, потому что в ноябре начинается праймериз в Соединенных Штатах Америки по выдвижению кандидатов в президенты. И как показывает практика, именно во время праймериз голоса радикальных, ультраправых, этих групп, которые сегодня выступают против финансирования Украины, против поддержки Украины, их доля, их влияние возрастает. Поэтому, на мой взгляд, Джо Байден просто продемонстрировал железобетонное намерение о поддержке Украины. Этот жест очень важен и для многих европейских лидеров, которые, в общем-то, конечно же, равняются на позицию Соединенных Штатов Америки. И некоторые выступления западных, европейских лидеров, отдавали несколько такой неуверенностью, что будет дальше, потому что помощь, в общем-то, происходит, помощь выделяется, но пока Запад не видит неких контрнаступлений, успехов, и поэтому все в этом заинтересованы. Вот здесь, мне кажется, Байден, своим визитом продемонстрировал, что назад пути нет, что никто Путину не простит то, что он начал и то, что он продолжает в Украине войну. И более того, хочу сказать, что несмотря на такое, двусмысленное, выступление представителя Китая, тем не менее, там была сказана ключевая фраза, которая, на мой взгляд, стала таким очень четким сигналом Кремлю. Он сказал, что применение тактического ядерного оружия просто неприемлемо. Этот сигнал, я думаю, что до Кремля дошел. Поэтому, конечно, это большой шаг вперед. Может быть, не такой уверенный, может быть, недостаточный. Может быть, не так, как хотелось Украине. Но, тем не менее, мне кажется, у западных лидеров нет уже пути назад, потому что я бы даже сказал, что они зависят не только от общественного мнения, они сегодня зависят от позиции Украины. Все продемонстрировали, что война закончится ровно тогда, когда Украина, когда Зеленский, украинское общество посчитает, что война закончилась. То есть никто не будет, это подчеркивали президент Франции, канцлер Германии и многие другие лидеры, что никто не будет давить на Украину и никто не будет, влиять на то, чтобы она пошла на какие-то уступки Кремлю.
Мы еще к этой теме вернемся, собственно. Я думаю, что мы посмотрим в оригинале, что говорили западные лидеры в Мюнхене. И вопрос Игоря Эйдмана. Игорь, вы сформулировали, такое впечатление, что Байден сегодня утвердил статус Украины как такого союзного государства, защищающего западную демократию. Там повал, да?
В принципе, к этому же это все давно шло. По большому счету и Байден, и другие западные лидеры, они совершенно напрямую называют Украину оплотом демократии на востоке континента, союзником своим в противостоянии российской и путинской агрессии. Визит Байдена в Украину, он действительно конституировал эту ситуацию, поставил точки над «и», чтобы ни у кого не было никаких сомнений, что Америка будет стоять до последнего за независимость Украины, за территориальную целостность Украины, что действительно никаких хитрых шагов, каких-то маневров за счет украинской стороны не будет. И я думаю, что тут еще личный момент для Байдена. У меня складывается ощущение, что именно война России против Украины, эта агрессия антиукраинская, становится для Байдена в какой-то степени едва ли не главным событием его президентского срока. Едва ли не главной его миссией. Миссия остановить разбушевавшегося агрессора. Показать всему свободному миру и прежде всего американскому народу, что Америка сильна, и она до сих пор может может как бы остановить любые поползновения на свободный мир, да, любые попытки каких-то маньяков-агрессоров в лице Путина сломать существующий миропорядок, установить собственный какой-то диктат международный. У меня складывается ощущение, что именно победа над путинским режимом может стать ключевым моментом байденского предвыборной кампании Байдена. Не только его, собственно, пребывание в роли президента, но и предвыборной кампании Байдена, как в свое время в Ираке, война в Ираке, да, операция против Саддама Хусейна, стала, что называется, главным козырем Буша-младшего. Собственно, я думаю, что к этому все идет. Да, Путина, возможно, подадут таким поджаренным на медленном огне к президентскому столу, к кампании президента или к выборам, которые будут в будущем году. Мне кажется, это вполне вероятно.
Ну что ж, с нами Владимир Фисенко. Здравствуйте. Вот кроме символического значения, о котором мы уже поговорили, ну, может быть, вы что-то добавите, какое практическое значение имеет эта поездка президента США? Ну, вот, например, насколько серьезно увеличена военная помощь?
Ну, во-первых, отмечу, само по себе это беспрецедентное явление, нынешний визит. С одной стороны, он явно запоздалый. Вы упоминали, 15 лет не было американских президентов в Киеве. Если бы, например, Обама приехал в Киев в 2014 или 2015 году, напомню, Буш, последний визит американского президента в Киев был, это Буш-младший, в 2008 году. Каденция заканчивалась уже, но он понимал, и команда была сильная, да, надо приехать, надо поддержать Украину. И визит был очень важный тогда. Я помню, кстати, беспрецедентные меры безопасности, которые тогда предпринимались в Киеве. Это, кстати, всегда один из главных важных элементов при планировании таких визитов. Но Обама не приехал. Трампа приглашали, но Трамп, ну, особо не надеялись, что он приедет по понятным причинам. Вот от Байдена ожидали визита, он бывал в Киеве неоднократно, в статусе, в частности, вице-президента, бывал почти каждый год в Киеве, многие знают. Но вот я был свидетелем в Мюнхене, кстати, год назад, свидетелем дискуссии, когда один из участников встречи в Off Records, он спрашивал бывшего директора ЦРУ, вот почему бы не приехать президенту США в Киев? В ожидании войны. Войны еще не было, но было ожидание войны. Были уже эвакуированы посольства. Ответ был такой. Есть вопросы, когда не за президентом США последнее решение. Спецслужбы решают. Вопросы безопасности важнее. Визит не состоялся. И вот то, что сейчас приехал, это очень важно. Это символический жест поддержки Украины. Я вам скажу так. Вы про конкретное решение спрашиваете. Я отвечу. Но на самом деле важнее всего сам факт визита, приезда в столицу воюющей страны. Еще раз подчеркну, это беспрецедентное явление. Американские президенты приезжали к своим военным на американские военные базы в Ираке и в Афганистане. Но я не припомню за последние десятилетия какого-либо прецедента приезда американского президента в воюющую страну, даже если это союзник США. А вот сейчас это состоялось. Но теперь вот, да, это сигнал еще России. Вот говорят, что там якобы предупредили. Я думаю, что да, определенные договоренности могли быть, но Россия-то приняла это, если это было. Да, и вынуждена была принять. И это, я бы сказал, в психологической дуэли между Россией и США, между Байденом и Путиным, в данном случае выиграла Америка. Не всякого сомнения, это очень важный момент тоже. А теперь я бы предостерег коллег от ряда популярных мифов. В частности, миф о том, что вот Запад подталкивает Украину к контрнаступлению, а Украина якобы упирается. Ну и еще дискуссия, вот там публикации, что а зачем Бахмут оборонять, вот надо вместо Бахмута да, сконцентрироваться на контрнаступлении. Это миф, который далек от реальности. Более того, он создает деформацию восприятия войны. Потому что Бахмут, если сдать его, российские войска пойдут дальше. и мы окажемся в проигрышной ситуации. Это никак не поможет контрнаступлению и только ослабит позицию украинской стороны. Для контрнаступления необходимы дополнительные ресурсы и резервы. Они не появляются из воздуха. И, кстати, в плане боеприпасов и оружия эти резервы должны появиться в том числе от Соединенных Штатов. А ситуация сейчас не такая радужная, как может показаться. Я об этом, кстати, слышал тоже. Вот я тоже был в кулуарах Мюнхенской конференции, участвовал в дискуссиях. Я вам скажу, ситуация не такая радужная. На войне сейчас тратится больше оружия и боеприпасов в Украине, нежели производит Запад. Европа и Соединенные Штаты совместно. И вот сейчас разговор идет не только о поставках отдельных видов вооружений. Все сконцентрировались сейчас после танков на F-16, на истребителях. А разговор идет прежде всего о поставках артиллерийских снарядов, джавелинов, которых уже не хватает, и о наращивании военного производства в Соединенных Штатах. А в Мюнхене говорили о том, что необходимо это делать и в Европе. Но, естественно, на будущее речь шла и вот, хотя тема такая, я бы сказал, полузакрытая, о тех же F-16. Салливана вот сегодня спросили, помощника президента США по национальной безопасности, решается вопрос по самолетам или нет, он ушел от ответа. То, что дискуссия идет, но пока рано здесь говорить о конкретных вещах. Так что вот давайте будем очень осторожными в оценках. И я бы вот тоже, вот второй миф по поводу штампа, что вот это вот уже теперь вот как бы, как я сегодня слышал тоже, новый член проамериканского пула. Слушайте, речь не идет о проамериканском пуле. Речь идет о странах, которые находятся на передовом рубеже. Либо вот как Украина уже отражают российскую агрессию, либо перед рисками российской агрессия находится, как, например, страны Балтии, Польша. Нам штамп не надо ставить. Штамп ставится кровью, жизнями наших бойцов и мирных граждан с прошлого года. В формальном смысле визит президента Зеленского вот прошлогодний, потому что был визит и в 2021 году, но тогда это был визит партнера, который как бы просил о большей поддержке, но не получил большей поддержки на тот момент.
Но сейчас я просто получил, напомню, Владимир.
Не получил, в 2021 году не получил.
Нет, я говорю, сейчас вот как раз даются новые
обещания. А сейчас, смотрите, да. Вот как происходит процесс. Не так радужно, как может представляться. Потому что, когда президент Зеленский был в Вашингтоне, триумфальный визит в конце прошлого года, первый заграничный визит во время войны, ну, прекрасное выступление в Конгрессе, масса аплодисментов, хотя вот правильно сказал один из руководителей Европейского Союза, вот как раз в Мюнхене, о том, что пусть будет меньше аплодисментов, но больше оружия. Когда Байдена спросили о танках, о поставках танков в Украине, тогда, в конце декабря, ответ был «no». Вопрос о танках был решен. После давления поляков, других наших союзников и после давления Украины, большинство решений в пользу Украины по санкциям, по поставкам оружия принимается только после активного давления со стороны Украины. Никаких подарков нет. Все, что дают, дают с опозданием очень серьезным. Слава Богу, что дают. И поддержка критически важна, особенно со стороны Соединенных Штатов. Но определенное запоздание с этой поддержкой, к сожалению, присутствует. И это замедляет темпы войны. И, кстати, по поводу вот президентской кампании. Тоже процитирую то, что я услышал в Мюнхене. Даже назову конкретного автора, который это сказал. Макфол, бывший посол США в России. Вот он сказал, что есть такая очень парадоксальная зависимость для Байдена. Вот Путин сознательно затягивает войну до президентских выборов США. И если до президентских выборов США война в Украине не закончится победой Украины, то Байден выборы проиграет, если он, конечно, пойдет на выборы. Поэтому да, у него должен быть внутриполитический интерес. Но проблема-то в чем? В том, что стратегия администрации Байдена, скажем так, очень осторожная, такая несколько замедленная, как бы не загнать Путина в угол, принудить его уйти из Украины, принудить его к переговорам, но так, чтобы не загнать в угол. Но вот вопрос, как соединить эти два императива? и войну закончить своевременно до президентских выборов США, и в то же время, ну, действительно избежать каких-то фатальных сценариев. Эта дилемма сейчас не только для Байдена, но и для западного мира. И вот дискуссия, которая шла в Мюнхене, это ответ как бы на тезис Шольца: надо ли готовиться к затяжной войне? Либо все-таки надо попытаться сделать что-то, чтобы война закончилась раньше. И вот один из украинских военных, его пригласил Виктор Пинчук на украинские мероприятия, но было много закулисных вот таких разговоров, кулуарных, неформальных встреч. И вот он в ответ на эту дискуссию он сказал: не надо говорить, что вы будете нам помогать столько, сколько будет нужно. Надо помогать нам для нашей победы. Вот победа — критерий, а не время, срок. Нам длительное время невыгодно. Вот Путину, а может быть, оно и выгодно, хотя тоже под вопросом. А для нас важен результат, важна победа. И сейчас недостаточно говорить о том, что нам будут помогать столько, сколько потребуется. Надо помогать для конкретного результата.
Ну вот вопрос, спасибо. Вопрос Дмитрию. Дмитрий, Байден сказал, что Путин просчитался год назад. Вот в чем главный его просчет? Он добился консолидации, так сказать, прогрессивного человечества на украинском направлении?
Ну, он во всем просчитался. Во-первых, как можно было начинать войну с таким большим государством, не понимая, что Украина будет поддерживать западные страны? Это первое. Да? Во-вторых, совершенно очевидно, что и даже по опросам сейчас мы видим, что несмотря на все это, вот это одобрение российского общества, воевать-то никто не бежит. И как только была объявлена мобилизация, очереди выстроились не в военкомат, а очереди выстроились на границе. Поэтому Путин проиграл по полной программе. Да? То есть понятно, что пока он еще находится во главе государства, но очевидно, что он получил сейчас страну, которая стала изгоем, да? Которая сейчас изолирована от всего цивилизованного мира, которая находится под жесточайшими санкциями. Да? И это еще не последняя санкция, а впереди еще и 10-й, 11-й, другие пакеты. Ну и при этом, я думаю, что после военного поражения будет и раскол элиты, и я уверен, что в какой-то момент и Путин тем или иным способом будет просто отстранен от власти, тем более я почувствовал это на Мюнхенской конференции. Впервые обсуждалась не только помощь Украине, да, не только способы, как эту войну выиграть, но и вполне серьезно обсуждалась уже Россия после Путина, как ее реформировать, потому что ну, практически Запад, за исключением, может быть, Макрона, который, как мне кажется, просто очень неаккуратно высказался, все говорили о том, что ну, значит, Путина и этот путинский режим нужно, ну, нужно делать все, чтобы его не было после войны в Украине. Потому что Запад сейчас понимает одну простую вещь, что в России во главе с Путиным это вечная война. Да, и никакие мирные переговоры, да, никакое там урегулирование ничему не поможет, потому что это позволит Путину всего лишь перегруппироваться, да, прикрыться вот этими мирными соглашениями, а через какое-то время он начнет новую войну. И это сейчас все начинают понимать и обсуждать. Поэтому, на мой взгляд, Путин вообще совершил такой политический суицид. Да, политического суицида рано или поздно это приведет, я надеюсь, к его отстранению от власти и крушению этого путинского режима. Так что Путин в данном случае совершенно очевидно проигравшая страна.
Хорошо. И вопрос, Игорь, как вы видите ситуацию? Я имею в виду, может ли быть ответом на реакцию на визит Байдена радикализация, так сказать, российской вот власти, озлобление, попытки переломить ход событий?
Я думаю, что если бы у них была возможность эффективная как-то переломить ход событий, то они бы ни перед чем не остановились и раньше. Это среди вот российских этих ура-патриотов, шизанутых ястребов, во всяких телеграм-каналах, у них существует такая иллюзия, по крайней мере, существовала, что Россия имеет какие-то в загашнике какие-то совершенно убойные средства, которые могли бы переломить ситуацию и обеспечить победу над Украиной, но по каким-то причинам, то ли из-за своей доброты, природной, миролюбия, эти средства не применяют. В действительности никаких средств у них нет переломить ситуацию. Мы видим, они пытались целенаправленно разные сценарии реализовывать. Например, была такая идея, которую тоже поддерживали ура-патриоты, и она не сразу была применена. Она называлась так, словами Петра Толстого, вице-спикера Думы, «вбить Украину в 18 век». То есть они считали эти... наивные, в кавычках, люди, что, значит, если они начнут сейчас туда-сюда бросать свои эти ракеты, да, примитивные, они через какое-то время лишат Украину критической инфраструктуры и, значит, вобьют ее в, чуть не в средневековье, да. Но как мы увидели, что кроме лишних дополнительных жертв чудовищных, да, среди мирных жителей, это ни к чему не привело. Также они пытались и другие сценарии раскручивать. Ядерный шантаж, например. Но здесь их Китай окрикнул, и они по этому поводу заткнулись. Я считаю, что объективно у них нету никакого ничего в загашнике, что называется. Как у того, знаете, там такой есть фокусник, да, стандартный номер фокусника, который вынимает из цилиндра зайца или там кролика. Вот они выходят с этим цилиндром, а внутри его никакого кролика-то нет. Показать им больше нечего. Они единственное, что могут, это мы видим, заваливать трупами маленькие города и пытаться их вытеснить оттуда украинцев. И то, как мы опять-таки видим, это происходит отнюдь неуспешно. В той же ситуации с Бахмутом. Я, кстати, хочу сказать украинскому коллеге, что я не предлагал сдать Бахмут. Я не знаю.
Да, ну что ж. Давайте мы заглянем все-таки на Мюнхенскую конференцию. Если о ней говорилось, то стоит, наверное, посмотреть и выслушать позиции западных лидеров.
Война в Украине стала центральной темой Мюнхенской конференции по безопасности в этом году. Главы государств, политики, общественные деятели говорили о поддержке Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал вывод.
Судя по встречам, которые мы провели здесь за последние 24 часа, с таким количеством разных стран, солидарность и поддержка Украины сегодня сильнее, чем когда-либо. И практически все представленные здесь страны полны решимости продолжать эту поддержку до тех пор, пока Украина будет добиваться успеха и противостоять российской агрессии.
А вице-президент США Камала Харрис заявила, что США установили, что Россия совершила преступление против человечности. Она говорила о жестокости российской армии в Украине, пытках, убийствах и о принудительном вывозе украинских детей в Россию. Канцлер Германии Олаф Шольц осудил политику Путина.
Путинский ревизионизм не победит. Украина сплоченнее, чем когда-либо. Европейский Союз единодушен и поддерживает будущее членства Украины в ЕС. Мы будем продолжать поддерживать баланс между оказанием максимально возможной поддержки Украине и недопущением нежелательной эскалации. Все, кто может поставлять боевые танки, теперь действительно должны делать это. А Германия сделает все, чтобы облегчить это решение для наших партнеров. Например, путем обучения украинских солдат здесь, в Германии, или поддержки поставками и материально-техническим обеспечением.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для защиты Украины и собственной защиты Европа должна вооружиться.
Нам абсолютно необходимо активизировать нашу поддержку и наши усилия, чтобы помочь сопротивлению украинского народа и его армии, и помочь им начать контрнаступление. Если Европа хочет защитить Европу, она должна вооружиться, использовать оперативную совместимость НАТО, а также ускорить свою способность производить оружие на европейской земле. Поэтому я желаю, чтобы мы приняли амбициозную европейскую программу инвестиций в оборону.
В этом году Кремль впервые не получил приглашения на Мюнхенскую конференцию. Вместо российских дипломатов приехали представители оппозиции – Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Жанна Немцова, Ирина Щербакова. Главная задача – убедить участников конференции, что не надо помогать Путину делать врага из русского народа. Так пояснил свою позицию в интервью телеканалу «Дождь» Михаил Ходорковский.
Вот эта вот идея, что Россию надо разделить, она всегда была, но она очень была маргинальной. Вот и вдруг появилось несколько статей на это в таких, ну, достаточно респектабельных изданий.
Foreign Policy,
да, я счел, что это заслуживает того, чтобы сразу на эту тему отговорить. Вторая проблема. У меня ощущение, что существует опасное недопонимание между тем, что говорят на Западе, и тем, как это воспринимают наши соотечественники. Они говорят об ответственности россиян, об общей ответственности россиян, имея в виду моральную ответственность. А у нас люди воспринимают это как то, что если они говорят про ответственность, значит, нас всех будут сажать, нас всех будут стрелять. И я убеждаю здесь людей, что, ребята, давайте мы подберем слова, которые будут понятны россиянам.
Победу в войне с Украиной и возвращение ей Крыма оппозиционеры назвали необходимым условием позитивных изменений в российском обществе. А перемирие на условиях Кремля посчитали неприемлемым. Это значит, что вору удалось бы уйти с награбленным, резюмировал Михаил Ходорковский.
Ну, с нами Владимир Фисенко. Я хотел еще вот на фоне этих выступлений вас спросить, как все-таки финансово-экономическая помощь дополнительная в Украине, она нужна и требуется, насколько вот эти слова, которые звучали в Мюнхене, так сказать, и по поводу снарядов, и по поводу поддержки, стали таким главным, что ли, настроением, и насколько это реализуется?
Ну, ситуация не такая простая. Я согласен с тем, это чувствовалось, что действительно уровень поддержки Украины, не просто симпатия, а именно поддержки, конкретной поддержки, он гораздо выше, чем это было раньше. И желание помочь, оно тоже присутствует. Но вот дальше начинаются определенные расхождения. Например, даже в дискуссиях в Мюнхене, приведу конкретный пример, выступает новоизбранный президент Чехии генерал Петр Павел, который победил на выборах с проукраинской и проевропейской позиции. И он всех удивил, он выступал на украинском ланче, вот, который организовал фонд Виктора Пинчука. И он очень осторожно, сдержанно, прагматично оценивал позицию, что возможно разные варианты завершения войны. Дальше, вот я участвовал во встрече, закрытой встрече с министром обороны Германии, новым министром обороны. Тоже очень сдержанная позиция. И опять-таки разные варианты завершения войны. Про Крым говорили. Да, поддержка освобождения Крыма, она сейчас присутствует. Не так, как это было в прошлом году, когда все боялись этой темы, шарахались от нее. Сейчас это уже не боятся обсуждать. Но при этом, говорят, это будут огромные жертвы. Поэтому давайте рассматривать разные варианты. Давления нет на Украину в этом плане. Но вот есть, я бы сказал, такие предложения обсуждать разные варианты завершения войны. Я могу сказать, что вот я согласен с тем, что да, одна из ключевых гарантий невозобновления войны, даже если Украине удастся выйти на границы 1991 года, одна из гарантий невозобновления войны – это изменение политического строя в России. И тут необходимо сотрудничать с российской оппозицией, вне всякого сомнения. И, да, и вместе с западными партнерами, естественно, действовать. Но еще одна из гарантий, и об этом украинские участники ставили вопрос перед западными коллегами, это членство Украины в НАТО. Это одна из важнейших гарантий безопасности для Украины, думаю, для Европы в послевоенный период, чтобы война не возобновилась. Но что касается поддержки, ну, слушайте, эта поддержка носит критичный характер для Украины. По боеприпасам, оружию, как оказалось, Запад не был готов к такой войне, как и Россия, кстати. Но вот сейчас в Украине боеприпасов и оружия тратится больше за месяц, чем производится и в США, и в Европе. Поэтому уже ставится вопрос о производстве, о расширении военного производства. И слава богу, вот это тоже одно из достижений. Это создание системных механизмов поддержки Украины. В частности, вот военно-техническая поддержка осуществляется через платформу «Рамштайн». Есть такие же механизмы, ну, они немножко отстают, но уже работают по финансово-экономической поддержке. Здесь главные доноры США и Европейский Союз. И они нам, например, покрывают 2/3 бюджетных расходов в рамках этой войны. Хотя расходы военные, ну, за исключением там такой донорской помощи прямой оружием, расходы военные на содержание армии Украина оплачивает из собственного бюджета. И это тоже не просто происходит. Так что поддержка союзников для нас критично важна. Но я думаю, что сейчас интересы Украины и наших западных партнеров, Европейского Союза, США, они так переплетены. Есть понимание общей перспективы и общего осознания безопасности для Европы, для всего мира. Это действительно необходимость остановить путинскую агрессию. Остановить ее нужно в Украине. Поэтому надо это сделать совместными усилиями. Да, на фронте гибнут наши бойцы, да, но оружие, экономическая помощь идет со стороны наших западных партнеров. И нужно, чтобы это давало необходимый синергетический эффект.
Хорошо, Владимир, спасибо вам за участие.
Ну, спасибо, я, да, всего доброго.
Да, обращаюсь к Дмитрию Гудкову. Дмитрий, а как вот вы видите ситуацию, ну что ли, с санкциями? Вот эта тема была, опять же, на конференции в Мюнхене затронута. Насколько серьезны сегодняшние санкции и как они будут увеличиваться, применяться или останутся примерно на том же уровне?
Если можно, я начну немножко с другого, с важного. На самом деле, почему сейчас получается диалог между российской оппозицией и западными политиками, дипломатами, в том числе и представителями украинского истеблишмента? Потому что сегодня все группы российской оппозиции, которые находятся за рубежом, четко сформулировали свое отношение и к вопросу Крыма, да, то есть и Алексей Навальный в сегодняшней статье, и Российский комитет действий, где состоят такие люди, как Ходорковский, Каспаров, я, Гуриев, Чичваркин, четко сформулировали, что мы поддерживаем идею суверенитета Украины в международно признанных границах, границы 91 года, это первое. Ну, наше отношение к войне, оно уже давно сформулировано. Вот. И совершенно очевидно, что все сегодня на одной волне по поводу того, как переучреждать Россию и как ее нужно реформировать в будущем. То есть это парламентская республика, которая, по сути, создает другой механизм, при котором не может быть монополизирована власть в одних руках. Это федеральное государство и так далее. Да? Это, на самом деле, позволяет нам сегодня выступать в качестве партнеров по диалогу. Этот диалог очень важен. Значит, почему важно говорить сейчас о будущем России? Потому что, ну, последние, наверное, месяца три, когда мы ездили в Брюссель, в Страсбург, в Париж, в Берлин и встречались с разными дипломатами, политиками, мы часто слышали, значит, следующее сомнение. Ну вот мы поможем Украине, мы дадим им оружие, это приведет к коллапсу путинского режима, а вдруг после Путина будет какой-то хаос, да, который приведет только к ядерной эскалации. На самом деле мы этого боимся. Вот наша задача была просто показать и доказать, что не нужно бояться крушения путинского режима, потому что хуже уже быть не может. И на самом деле после Путина есть все возможности для того, чтобы страну изменить, реформировать и сделать ее безопасной для всего мира. Это вот очень важная дискуссия, которая сейчас уже началась. Второй момент, что касается санкций. Ну, очевидно, да, что в долгосрочной перспективе эти санкции влиятельные и достаточно сильные. Они будут, ну, может быть, не очень быстро, но тем не менее они будут подтачивать, так сказать, потенциал российской экономики. Но при этом все прекрасно понимают, что санкции, только санкции, ну, не могут остановить сегодня войну. И, в принципе, и мировая история показывает, что и в случае с Саддамом Хусейном санкции в 13 лет не могли остановить войну. Именно поэтому сейчас обсуждается идея создания международного трибунала по военным преступлениям в Украине. Если раньше это было высказывалось на уровне идеи, то сейчас уже есть и резолюция Европарламента, и поддержка, ну, практически всех европейских стран, Соединенных Штатов Америки. А это очень важно с точки зрения раскола элит. Потому что в случае с Милошевичем как раз именно военный международный трибунал привел к тому, что элиты сдали самого Милошевича. Вот, так что это тоже важное направление. Ну и последнее, что обсуждалось, как раз это важно с точки зрения поддержки россиян, особенно тех россиян, которые сегодня вынуждены по разным причинам, но по политическим, естественно, причинам уезжать из страны. Так вот, самая главная санкция, самая эффективная, это вывод капитала, отток капитала, да, и создание возможности для оттока капитала и утечка мозгов. Да. Чем меньше специалистов, чем меньше денег внутри российской экономики, тем меньше у Путина возможности тратить их на войну. Поэтому наши рекомендации были очень простые. Создать возможности для того, чтобы россияне могли выводить капитал, и создать механизм, при котором те люди, которые выступают против войны, те люди, которые выступают против путинского режима, те люди, которые готовы признать суверенитет Украины в международно признанных границах, чтобы у этих людей появился шанс, чтобы они могли получать визы, чтобы они могли приезжать в Европу, потому что это и есть гарантия того, что лучшие люди, лучшие специалисты уедут из страны и не будут обслуживать эту путинскую экономику, которую он усиленно сейчас пытается перевести на военный рельс.
Ну что, Игорь, скажите, вот система, которая существует в России, она, ну, видоизменилась, монополизировалась. Вот Путин встречался с лидерами там нескольких как бы псевдопартий, везде полная поддержка, фактически существует единая партия Путина. Сегодня вот в Новосибирске, тем не менее, отменили прямые выборы мэра. Что же все-таки пугает российские власти, которые вроде бы контролируют абсолютно все? Что-то есть в общественных настроениях?
Я думаю, что российские власти больше всего пугает возможность повторения некой перестройки. Да, они в свое время были, вот весь политический класс российский, тем более силовая его составляющая, чекистская, они были, конечно, совершенно в жутком шоке, да, травмированы вот этим опытом крушения империи советской еще, изменения приоритетов, понижением резко своего авторитета общества, своей роли в обществе. И я думаю, что больше всего вот этот, не только Путин, а вся его, вся верхушка, прежде всего, силовая российская, она больше всего боится, конечно, поражения, да, в Украине, но не только потому, что это поражение привело бы там к потерям каких-то захваченных земель. Я думаю, им на это глубоко наплевать. В основном на эти захваченные земли. Они спокойно жили и спали без Мелитополя и Мариуполя, и я думаю, он не сильно сдался все это. Но они боятся, что вот это поражение в войне с Украиной, она приведет к крушению режима и к повторению событий или даже в худшей форме а-ля конец 80-х, начало 90-х. То есть крушение их собственного бюрократического государства, номенклатуры, как условного правящего класса, силовых структур, чекистской вот этой комарильи, которая окружает Путина. И поэтому они пытаются, по примеру всех тоталитарных режимов, дабы избежать таких рисков, зажать, уничтожить, вытеснить любых независимых каких-то акторов с политического поля. Так же поступали, в принципе, все тоталитарные режимы, Сталин, Гитлер, Муссолини, кто угодно. И поэтому, что называется, у страха глаза велики. Даже те, скажем так, не очень серьезные, не очень сильные движения в общественном мнении, в общественном сознании российском, да, и вообще в российском обществе, которые происходят, у них вызывают такую паническую реакцию. Они пытаются превентивно задушить, придушить все, что движется, да, в стране. И устроить такой гляшхальтунг по нацистскому образцу, то есть уравнивание, уравнять всех в рабстве и в подлости по отношению к друг другу и в рабстве по отношению к режиму. Поэтому мы видим, да, что они охотятся, какую-то травлю устраивают пожилых актрис, там, я не знаю, каких-то драматургов, каких-то режиссеров, которые, в общем-то, влияние которых, ну, близко к нулю политическое. Тем не менее, вот в рамках этой логики держать и не пущать тоталитарный, это все объяснимо. Я думаю, что до последнего они будут пытаться подавлять вот эти все общественные движения, да, которые могли быть неуправляемые, которые могут представлять какую-то гипотетическую угрозу для их власти. Но режим падет не от этого, не от того, что кто-то выйдет из-под контроля и, не знаю, Ахеджакова соберет митинг какой-то огромный, и народ, значит, с портретами Басилашвили пойдет штурмовать Кремль. Конечно, не от этого. Дело в том, что эта элита, которая, это правящая верхушка путинская, которая пытается всеми силами удержать власть и сохранить режим, она находится в состоянии перманентной войны всех со всеми. То есть это конгломерат неких преступных или около полукриминальных группировок, которые делят ресурсы, делят бюджет, делят собственность в стране перманентно. И только есть один пахан, вор в законе, лично Владимир Владимирович Путин, на авторитете которого держится это хрупкое равновесие между этими кланами и бандами. Как только авторитет пахана, значит, опустится и его перестанут уважать, бояться и слушаться, эти банды начнут вступят в перманентный конфликт друг с другом, и все это хрупкое равновесие, весь этот режим, он рухнет не под давлением снизу, а в результате перманентной войны всех со всеми в верхушке. И поражение в Украине как раз неизбежно приведет именно к этому, к крушению авторитета, влияния, особой роли, да, чудо-тайный авторитет власти. Чудо-тайный авторитет власти Путина в глазах, прежде всего, самой правящей верхушки. Из такого он же всегда был типа залогом удачи, залогом успеха правящей этой верхушки, залогом побед. В рамках вот этой религии победобесия он такой патриарх или первосвященник победобесия, главный, значит, победитель. Как только он проиграет эту войну, а проиграет эту войну даже в случае, если они просто вынуждены будут отойти к линии разделения 24 февраля прошлого года, все это, весь его авторитет и рухнет. А вместе с ним и рухнет и этот режим, эта система. Так что боятся они совсем не того. Им надо бояться друг друга, а не Ахиджакова или не знаю, Шевчука.
Ну, пока крушение не намечается, как и перестройка тоже, зато намечается выступление Владимира Путина перед федеральным собранием. На этот счет всякие разные домыслы, там разговоры о кадровых перестановках, так как потом собирают Совет Федерации и Государственную Думу. Что все-таки может сказать лидер страны своим, так сказать, подчиненным? Это любопытно, но мы решили сначала спросить людей на улицах, сделали опрос, что, собственно, хотели бы услышать люди.
Касательно военной операции, там только один вопрос, когда закончим, а социальный, ну, может, все же когда-то настанет тот момент, когда будем чуть лучше жить, чем на зарплату выживать пытаться.
Особо ничего не ожидаю. Я думаю, просто повторится то же самое, что и вот, когда объявили частичную мобилизацию.
Что завершается спецоперация и что все переходит в дипломатическую сферу.
Хотел бы услышать, что будет дальше, какая будет жизнь, когда закончится все это.
По поводу того, что вот сейчас происходит на Украине, хотел бы услышать правду. Не держит народ. Хотелось бы, чтобы это все поскорее закончилось.
О социальной политике, о военных действиях.
Какие-то изменения должны быть, чтобы прекратилась спецоперация, чтобы подняли материнский капитал, чтобы подняли людям простым зарплату. Вот.
Относительно спецоперации хотелось бы услышать хотя бы какие-то планы, когда она закончится.
Что-нибудь хорошее. Можно только без скандалов.
О дальнейших целях, движениях России вперед. Какие планы, что будет планировать, что будет делать?
Ну, главное не услышать, что будет всеобщая мобилизация. Вот это меня больше волнует.
Ну, вот как мы видим, большинство опрошенных у нас, конечно, это не социология, волнуется насчет того, что они называют спецоперацией. Дмитрий, что вы предполагаете, может сказать Владимир Путин вот по самому им народу?
Я не уверен, что Путин будет обращаться, ну, то есть, понятно, он будет обращаться ко всем, но обращение к народу не самое главное. Вот тут Игорь уже правильно два тезиса сказал, которые я хочу поддержать. Да? Первое. В военном смысле Путин уже ничего не может продемонстрировать. Это первое. А второе, то, что Путин боится, на самом деле, больше всего своих собственных элит и силовиков, многие из которых совершенно не понимают вообще, что происходит, для чего это нужно. Тем более, что, это я точно знаю, даже близкое путинское окружение, но мы не берем прям совсем ближний круг, да, но многие министры, я уж не говорю там про депутатов, про бизнес, вообще не в курсе были планов Путина начать войну. И сегодня они задают вопросы. Одно дело там поддерживать Путина как там авторитарного лидера, который дает им возможность зарабатывать деньги, неплохо жить. А другое дело, когда он все свои собственные элиты превращает в военных преступников. И я думаю, что уже и у народа вопросы возникли, что мы там делаем и когда это закончится. А у элит уже давно. Потому что они не понимают вообще, какой выход из этой ситуации. Тем более, если Запад объединился и поддерживает Украину, значит, это закончится рано или поздно военным поражением. Это значит, что Путин и все ближайшее окружение будут объявлены военными преступниками. И они уже начинают понимать, да, что они тоже могут оказаться на скамье подсудимых рано или поздно, тем более сроков давности нет никаким. Я думаю, что Путин прекрасно понимает, что молчать ему уже, то есть можно раньше было молчать и значит, все время откладывать все эти обращения, послания Федеральному собранию, а сегодня вопросов так много, особенно в кругу собственных элит, что ему надо каким-то образом объясниться, да, потому что все сейчас думают о том, а какой у Путина, у этой истеблишмента есть выход из ситуации. Вот. Я думаю, что Путин должен будет на эти вопросы ответить. Мы, конечно, посмотрим, как он ответит. И если он ответит неадекватно, как он, в общем-то, и действует в последнее время, да, ну, значит, это будет какая-то мобилизация объявлена. Объявленная мобилизация приведет к серьезным внутриполитическим каким-то вызовам. Если там еще хоть какой-то здравый смысл сохранился, то, скорее всего, будет предложена какая-то формула выхода из войны. Но посмотрим. Я здесь ничего не хочу загадывать, потому что большинство экспертов, да, до 24 февраля, то есть было много людей, которые, конечно, говорили, что война будет, но очень многие в это не верили. Я могу сказать, что я был сам в этом числе, потому что у меня и инсайдерская была информация, я знал, что люди на самом высоком уровне были уверены, что это блеф, что с ними никто не обсуждал, но тем не менее Путин принял совершенно, на мой взгляд, неадекватное решение. Не говорю про преступное, само, да понятно, да, оно просто неадекватное. Вот. В каком состояние Путин сейчас находится, сказать сложно, поэтому я ожидаю, это может быть все, что угодно. И не хочу загадывать.
Хорошо, Игорь, что вы скажете? Что должен был бы делать лидер страны в реальности и что он делает сейчас? Ну, кстати говоря, я вижу, вот мне тут принесли опрос ВЦИОМа, не очень, конечно, надежный источник, но там 68% поддерживают спецоперацию, 73% убеждены, что Россия имеет скорее большое влияние в международных делах, 51% считают, что Россия уже достигла статуса мировой державы. То есть вот по тем бумагам, которые подают, скорее всего, наверх, в общем, наверное, Путин вряд ли захочет менять свой нынешний курс.
Я думаю, что он не может уже изменить свой нынешний курс. Он в какой-то степени уже сам является заложником своих совершенно авантюристических и граничащих просто с безумием действий. Он же сам, в общем-то, отрезал себе путь к отступлению. Вот эта вся история с аннексией захваченных украинских областей, плюс еще с незахваченными тоже. Значит, это же история именно отрезания пути к отступлению. Потому что если бы он это не аннексировал, эти области, он бы еще мог притвориться, что цель операции завершена, и мы, значит, отходим к границам, да, своим, предположим, к линии разделения 24-го года. Да, но в результате того, что он аннексировал эти области, и теперь формально война идет с точки зрения российских властей на территории России, значит, уход с уже фактически, как они считают, да, конечно же, мы понимаем, что это бред, тем не менее они считают, что это области российские, они уже карту даже выпустили. Уход из этих областей, сдача, там, не знаю, Мариуполя, Мелитополя, я даже про Крым и Донецк не говорю, это будет откровенное поражение. А поражение для Путина в условиях, когда он насаждал, можно сказать, вот все два десятилетия правления своей, вот эту религию победобесия, для него это будет смерти подобно. Стать из такого образа отца нации победителя, да, в образ неудачника, который продул войну с огромными потерями для России. Поэтому он будет пытаться идти вперед до последнего, пока просто ему не сломают шею, да, в переносном смысле этого слова или в прямом смысле этого слова, пока его просто физически не остановят, пока его не разгромят или пока его не свергнут. Он будет пытаться идти, ползти, там, не знаю, как-то вперед прорываться. И мы видим, что он и пытается это делать, ресурсы у него как ограничены, но даже эти ресурсы он пытается как можно больше задействовать для того, чтобы как-то выровнять ситуацию. Но ситуацию выровнять не удастся, потому что противостоять России, противостоять не только Украине, она противостоит...
Да. Дмитрий, еще короткий вопрос. Все-таки вы в Мюнхене тему политзаключенных поднимали, какой-то прогресс есть?
Да, мы предлагаем очень простую идею, поскольку все равно рано или поздно это закончится там, обменом военнопленных и так далее. Мы считаем, что политические заключенные – это точно такие же пленные этого преступного режима, и чьи интересы должны обязательно быть учтены. Да? Потому что мы прекрасно понимаем, что большинство наших, особенно там, самых ярких политических заключенных, большинство из них посажены в тюрьмы именно за антивоенную позицию.
Спасибо. У нас в эфире были Дмитрий Гудков, Игорь Эйдман и Владимир Фисенко. Всего вам доброго.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто...